Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
Матрона Московская.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы.
О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно
и истину вместе искать. И истину вместе искать.
Здравствуйте, ребята. Меня зовут Михаил Гаврилович. Вера называет меня дядя Миша, а Фома зовет доктором. Я действительно много лет работал врачом, детским хирургом, а теперь на пенсии. Читаю, гуляю с Алтаем, моей овчаркой. Помогаю в храме, который у нас тут недалеко. Кто такие Вера и Фома? Мои соседи, замечательные ребята. Приходят ко мне на чай с вареньем, поговорить о том, о сём. Большое удовольствие отвечать на их вопросы.
О! Пришли! Встречаем!
Михаил Гаврилович, здрасте! Алтайка, здорово!
Да ладно, Алтайка, ладно. Здрасте, дядя Миша.
Фома, Вера, проходите, мойте руки. Вас ждет кекс с миндалем и варенье из калины и яблок.
Ну, а где ура? Вер, да что с тобой? Что ты за спиной-то там прячешь?
Да надевай уже, Вер. Тебе же сказали стараться носить постоянно.
Не хочу, я стесняюсь. Они мне не идут совсем.
Тоже мне. Идут они тебе. У нее там очки, дядь Миш.
Для коррекции зрения.
Тебе в них хорошо. Ты прямо как кинозвезда. Вон дядь Валера вообще все время в очках. И ничего.
Так, так, ладно, я пошел чай разливать. И жду вас за столом, будем разбираться.
Доктор, ну скажите вы ей, уже третий день плачет. Все плохо, я хуже всех. А всего-то, подумаешь, ну очки прописали, ну и что?
Всего-то, сам поноси, попробуй. Ни на что я в этих очках не гожусь. Ты-то еще чего лаешь, Алтайка? Не понимаете вы, ничего.
Ну-ну, Вера, ну вот, посмотри в зеркало. Ну красавица же, а? Ну красавица.
И выглядишь такой умный.
Ну да, и взрослая, вообще. Как будто ты уже в школу ходишь.
К тому же очки носить модно. Их даже специально надевают, как украшение.
Да, и я про то же.
Правда? Ну ладно. Тогда дайте мне, что ли, кусочек кекса.
Есть люди, у которых проблемы в жизни такие, какие вам и не снились. И не только со зрением. При этом они мало того, что не жалуются, а наоборот, радуются жизни и помогают другим.
Какие люди?
А вот, посмотри хоть на ту икону у меня на стене.
Где бабушка в платочке?
Да, вот что в ней необычного?
У нее глаза закрыты. У бабы Любы есть такая икона. Бабушка даже что-то про нее немножко говорила. Сейчас я вспомню.
Ну, вспоминай.
Нет, ребята, о святой, которая изображена на этой иконе, немножко говорить неправильно. Ее настолько любят в России, что рассказывать о ней нужно подробно.
Рассказывать или показывать? А давайте и так, чтобы я уже совсем отвлеклась от своих мыслей.
О, Алтайка, правильно, сразу сообразил и принес свой чудесный ошейник. Ну, доктор, ну, чего вы сидите? Поехали.
Ура! Отправляемся в возможную реальность.
Ох, только для начала мы отправимся не в возможную реальность, а в сновидение. Беремся за поводок.
Это сон, как будто деревенский дом, а около него женщина грустная.
Смотрите, к ней летит белая птица и садится на плечо.
Нет, не птица. У нее лицо человеческое, женское. Я видела таких в книжке сказок на картинке.
Ну да, точно. Она называется, сейчас вспомню. А, Сирин и Алконост.
Молодец, это художника Васнецова.
А глаза-то у птицы даже не закрыты, а как будто их нет.
А это мы где? Во сне или уже наяву? Ну, то есть в этой, в возможной реальности уже?
Фом, мы уже не во сне. Видишь, какой-то домик.
Это сторожка при церкви. Алтай, подожди нас здесь. Зайдем внутрь.
Свечи горят. Люди какие-то и женщина с младенцем. Чаша большая с водой и священник рядом. А, это купель. Кристина, что ли?
Так и есть.
Батюшка берет ребеночка.
Девочку.
Опускает в купель.
Подождите. О, девочка-то слепая.
Как та птица во сне. Ой, смотрите еще.
Что это?
Как будто столб из сияющего пара вышел из купели.
Это даже не пар, а дым какой-то.
Да, как от ладана. Чувствуете, какой аромат?
Сладко. А девочка не обожжется?
Нет, Вер, не бойся.
Все прямо онемели. И батюшка тоже.
Да, прям потрясенный стоит. Я много крестил, но такое вижу в первый раз. Этот младенец будет свят.
А откуда батюшка про это знает?
Священник Вера был непростой. Прихожане почитали его как праведника. Ну, выходим к Алтаю. Алтай, переносимся по времени.
Ночь, изба. А эта женщина, которая во сне была, укачивает слепую дочку в колыбельке.
Кажется, уснула. А мама ее идет за занавеску. Что там за шум?
Малышка проснулась, но не плачет. Мама с папой встали, спешат к колыбельке, только девочки там нет. А где же она?
О, там в углу, под лампадкой.
Ха, сидит себе, играет иконками. А как она их взяла? Иконы ведь стояли наверху, на полочках.
Точно, их же не достать. Ну-ка вот я попробую встать на лавку. Ого, даже я не могу дотянуться.
Да, для родителей девочки это так и осталось тайной. Алтай, ну еще нам немножко покажи, как она росла.
Солнце светит, трава, деревья, птички поют, красота.
Это мы за деревней, тут овражек, а вон ребята бегут много. И девочка слепая подросла. Что это? А что это они делают?
Рвут крапиву и девочку слепую со всех сторон жалят.
Перестаньте, уберите крапиву. Ну что же она вам сделала?
Эй, вы отошли от нее быстро. Ну-ка не трогайте, я сказал.
А она поворачивается туда-сюда. Не поймет, кто ее обжег.
Я сейчас вам покажу.
Фома, Фома, ну куда ты?
Ой, он драться побежал.
Стоп, Фома, стой, тебе говорят.
Чего вы, доктор, за шкирку-то? Я бы этому долговязому сейчас как дал бы.
Нельзя драться. Надо всегда стараться все решить по-хорошему. Пойдем к Вере.
У нее слезы текут. Дядя Миша, что же делать? Ага, не увидели, но как будто почуяли, что кто-то рядом.
Отстали. О, нет.
Один к девочке подскочил и толкнул ее в самую грязь.
Ах ты!
Девочка пытается из ямы выбраться, хватается за траву, но руки соскальзывают и обратно скатывается.
О, кажется, выбирается.
А эти спрятались за кустами и хихикают.
Вот встретились бы они мне во дворе, я бы им показал.
Бедная, вся в грязи, и слезки катятся по щекам, но она улыбается и ребят перекрестила. Нет, я не могу на это больше смотреть.
Алтай, давай домой.
А как же ее зовут, а то слепую? Говорила же баба Люба, но я что-то как-то никак не вспомню. Вот как Ксению Петербургскую в народе называли Ксенюшка, а эту как-то похоже.
Ну, не вспомнил? Матронушка.
Точно!
Или блаженная Матрона Московская. А по документам она Матрона Дмитриевна Никонова.
А когда она жила? Я в путешествии не понял по одежде, в какое мы перенеслись время.
Ваша бабушка уже, наверное, родилась, когда блаженная еще жила среди нас.
Ух ты, это же совсем недавно.
Надо же, а где жила Матрона? Мы в какой деревне сейчас были?
Да, и когда?
В Тульской губернии, в селе Себино, в конце 19 века. В крестьянской семье до появления Матроны умерло несколько детей. Остались дочка Маша и двое сыновей, Ваня и Миша.
Ох, они, наверное, бедно жили, не могли детей прокормить, да?
Ну, вначале семья была зажиточная, а потом обеднела. Разные беды подкосили здоровье родителей. Мать Матроны, Наталья, даже думала отдать ребенка, который должен был родиться, в приют. Но ей приснился сон.
Тот самый с белой птицей?
Да. А когда дочка родилась без глаз, она решила, что сон был вещим. И, конечно, ни в какой приют ее не отдала. А после чуда во время крещения и вовсе утвердилась в мысли, что необычный ребенок должен жить в их семье.
А почему Матрону деревенские ребята обижали?
Ну, уж очень девочка от них отличалась. Батюшка местный утешал ее: ты, Матронушка, не для игр на свет появилась. И она с тех пор старалась на улице с ребятами не играть. Или дома была, или в церкви.
Она сама ходила в церковь? Слепая?
Сама. Очень любила там стоять в своем уголочке, молиться. Если Матроны дома нет, мама всегда знала, где ее найти.
А что Матрона делала в другое время? Ну как жила?
Вер, ну как тут жить? Сидишь себе дома и на жизнь жалуешься.
А вот и нет. Никогда Матрона на жизнь не жаловалась. Наоборот, когда мать ее жалела: дитя ты мое несчастное, девочка удивлялась: я-то несчастная? У тебя Ваня несчастный, да Миша.
Это ее братья, я помню. Только почему они несчастные? Их же крапивой-то не стегали.
И глаза у них были нормальные.
Совершенно здоровые. А почему их Матрона называла несчастными, со временем узнаете.
Ну ладно, а вот почему Матрона-то счастливая? Ведь переживала, наверное, что всем мешает, что родным приходится за ней ухаживать, кормить ее. Какое ж тут счастье.
И опять не так. Сначала родители действительно думали, что слепая дочка будет обузой. А получилось наоборот. Матрона стала едва ли не главной кормилицей в семье.
Как-то?
Сейчас расскажу. Матрона часто говорила загадками. Или вдруг начинала разыгрывать сценки.
Какие сценки?
А вот попросила как-то у матери перо, ободрала с него ворсинки и говорит: видишь это перышко, мама? Так и нашего царя-батюшку обдерут.
А что это значило?
Вер, ну потом же революция была, царя убили и семью его всю.
До революции, Фома, тогда еще было далеко. А Матрона уже предсказывала: будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать.
Так же ведь и было, я видел в кино, как взрывали церкви.
А она откуда все это знала?
А ей вера, от Бога было дано больше, чем другим.
Доктор, я что-то не пойму, как все это связано с тем, что Матрона стала в семье кормилицей?
Напрямую. Матрона с детства обладала пророческим даром. То есть она была способна видеть и прошлое, и будущее, и настоящее.
Как это? Настоящее?
Ну, вот к примеру. Как-то в воскресенье собрались родители вместе с Матроной в церковь. А отцу не здоровится. Он остался дома и все это время молился.
Молился? Пока мама с дочкой были в церкви?
Да. И пока они стояли на службе, мама Матроны все переживала, как там муж, как себя чувствует. А когда уже уходили, Матрона и говорит: ты, мама, в церкви-то не была. Отец был, а тебя не было.
Почему? А, я понял. Мама мыслями была дома, а папа, наоборот, молился и как будто стоял рядом в храме.
Матрона это не видела, но чувствовала.
У девочки было не телесное зрение, а духовное. А вскоре и односельчане стали замечать, что ее слова сбываются.
Какие слова?
То Матрона предупредит о пожаре, то подскажет, получится ли задуманное дело, то кому-нибудь поможет пропажу найти.
Ага, она, значит, без глаз видела больше, чем мы с глазами.
Да, да. Слух об удивительной девочке пошел по округе. К Матроне стали приходить за советом соседи, а потом и люди из других сел. В благодарность за помощь Никоновым оставляли продукты.
А, понял, вот она и стала кормилицей для семьи.
А чего у нее просили, дядя Миша?
Вер, ну это так же, как у Ксении Петербургской, наверное. Кому-то от чего-то вылечиться, кому что-нибудь посоветовать. Или там эти, как их там, ну семейные неурядицы какие-нибудь. Да, Михаил Гаврилович?
Да.
Дядя Миша, а у нее-то самой, наверное, уже не могло быть своей семьи.
Алтай, ну-ка, перенеси-ка нас на несколько лет вперед.
Опять мы в ее доме.
Вчера Матрона сказала матери: готовься, мама, у меня скоро будет свадьба.
Да как же, дочка?
Свадьба! Вот здорово!
О, а чего это там за шум? За окном?
Выйдем вместе во двор, все увидим.
Ого! Телеги! Одна, другая, третья!
По всей дороге к дому лошади и повозки. Еще едут, еще.
Правда? Получается, как на свадьбу.
Все к Матронушке со своими вопросами и бедами.
С вопросами и бедами? А настоящей-то свадьбы у нее, выходит, и не было.
Блаженная стала Христовой невестой.
А, то есть она была как монахиня?
Да, всю свою жизнь. Но зато сколько свадеб состоялось благодаря ей.
Смотрите, Матрона на кровати сидит. Только она здесь еще постарше, уже девушка.
Мама с дочкой к ней заходит. Ну, дочка не очень красивая, но видно, что очень добрая.
Девушку зовут Евдокия. Она давно на выданье, а все никак не выйдет замуж. Вот посватался к ней не молодой, но состоятельный человек. Мать-то согласна дочь за него выдать, а дочка ни в какую.
А чего, подумаешь, не молодой, зато богатый.
Мать к Матроне в ноги бросилась, плачет.
Образуем глупую девчонку.
А Матрона девушку позвала, положила руку ей на голову. Молитву читает. Девушку перекрестила и чего-то шепчет ей на ухо.
Евдокия как обрадовалась, запрыгала, лицо ладонями закрыла. А мать удивленная такая и недовольная.
А чего Матрона девушке сказала?
Она сказала: нет, не выходи за этого, Евдокия, а собирай-ка ты вещи, доезжай в Москву.
В Москву? Из деревни? А зачем? О, Матрона улыбнулась и показывает что-то, как будто пальцем себе усы рисует.
А вот там, говорит, там, в Москве, встретишь своего суженого, барина, такого, с усиками.
Ха, с усиками! Какой же, интересно, барин женится на деревенской.
Ну и что? В сказке же принц женился на Золушке.
Так это сказка, а взаправду такого не бывает.
Мать Евдокии тоже так подумала. А оказалось, бывает. Алтай, возвращаемся, дом поговорим.
Рассказывайте скорее, дядя Миша. Это Евдокия поехала в Москву?
Поехала. Нанялась кухаркой к одному дворянину, инженеру.
С усиками?
С усиками. И так сложилось, что этот инженер на Евдокии женился.
Ну да, конечно.
Че, не веришь? А история между тем интереснейшая.
Ой, давайте, давайте про Золушку.
Инженер этот, звали его Владимир, был красавец, и у него была невеста, настоящая княгиня. Но вот Владимир увидел сон, в котором он услышал голос Спасителя: «Женись на Евдокии!»
И он женился?
Да нет, он сначала ничего не понял. Спросил у бабушки, есть ли в доме Евдокии.
«Да, — говорит, — есть на кухне простая кухарка».
Представляю, он, наверное, чуть в обморок не упал.
Именно так. Конечно, дворянин такой судьбы испугался. А позже его направили на практику в Пермь. И вот едет он как-то через лес, а навстречу старичок.
Чудесный?
Сгорбленный, с котомкой на спине, в белой одежде.
И говорит ему: женись на Евдокии.
Вот ты смеешься, а ведь так и было. Сказал и пошел своей дорогой. Кучер оглядывается:
барин, а старца-то нет?
Так кто это был? Старичок этот?
Владимир его потом узнал на одной из икон в храме. Это был Серафим Саровский, великий русский святой.
Чудеса! И он тогда решил жениться на кухарке, да?
Да, опять не сразу. Предстояла ему дальняя поездка. Родители посоветовались: а дадим-ка сыну в услужение неказистую Дуню.
А он взял и на этой неказистой женился.
Да, но родители Владимира невесту не приняли.
Еще бы, кухарка вместо княгини.
Поэтому новая семья вместе с родившейся уже дочкой Зиной переехала в Подмосковье, в Загорск. А потом оказалось, что женитьба эта Владимира спасла от преследований.
Это как?
А так, грянула революция. Всех знатных князей, графов, дворян стали преследовать, арестовывать.
Ага, а тут оказалось, что жена у него деревенская, простая девушка. Вот его и не тронули. Надо же, как все повернулось.
А сама-то Матрона? Вы, доктор, сказали, что она тоже в Москве жила. Она что, значит, тоже уехала из своей деревни?
Девушкой Матрона успела немножко попутешествовать. Дочка местного помещика свозила ее паломницей и в Киев, и в Троице-Сергиеву Лавру, и в другие святые места.
А к Ксении Петербургской она не ездила?
Сохранилось предание, что и в Петербурге святая побывала. А на службе в храме ее приметил другой святой, священник Иоанн Кронштадтский.
О, а откуда он ее знал?
А он и не знал, но чудесным образом разглядел в толпе именно ее, 14-летнюю девочку, подозвал к себе.
Матронушка, иди, иди ко мне. Вот идет моя смена. Восьмой столб России.
Почему восьмой? А кто другие семь?
Ну, точно неизвестно, но ясно, что это самые великие святые. Такие, как Сергий Радонежский, Серафим Саровский или тот же Иоанн Кронштадтский.
Вот это да! И Матрона с ними наравне.
Получается, что так.
В общем, хорошо, что они встретились и что она путешествовала.
Ну, к сожалению, недолго. В 17 лет у Матроны отнялись ноги.
Как же это?
Мало того, что не видела, так еще и ходить теперь не могла. Бедняга.
И опять не жаловалась?
Нет, наоборот. Продолжала всем помогать, в том числе и таким, как она сама. В 4 километрах от Себина жил мужчина, который не мог ходить.
Как сама Матрона?
Она его родным сказала: пусть с утра ко мне ползет. Часам к 3 ползет.
И чего? Он пополз, что ли?
Да, 4 километра. Ад блаженный уже пошел на своих ногах.
Вот это да!
В другой раз Матрона говорит матери: все мне снится одна икона — взыскание погибших. Надо бы нам, мама, ее заказать. Мать испугалась.
Почему испугалась?
Ну, во-первых, она такой иконы не знала. А во-вторых, в то время икону заказать было дорого.
И не стали, значит, заказывать.
Сперва Матрона отправила мать к священнику. На такой-то полке, говорит, стоит у него книга, и в ней есть нужная икона.
Нашли?
Нашли. Но где взять средства, чтобы заказать ее художнику? Матрона благословила женщин идти по деревням собирать деньги на икону.
И как они ходили? Прям стучались в дома: дайте нам денег.
А мы посмотрим сейчас.
Смотрите, женщины идут по деревне. В этот дом зашли, им деньги дают. В соседнем доме тоже.
И выходят 2 дяденьки.
Мнутся, не хотят давать. Нет, все-таки один в дом пошел, принес. Протягивает, так нехотя. Сколько дал-то?
1 рубль.
А второй лезет в карман, смеется.
Дал копеечку. Но женщины поклонились, перекрестились, ушли. Алтай, а теперь к Матронушке.
Ага, о, вот мама ее деньги выкладывает на стол. А Матрона-то ведь не видит.
Она перебирает. Рубль и копейку отложила в сторону.
Мама, отдай им. Они мне все деньги портят.
Ух ты! Она почувствовала, да, что те два мужика деньги дали не от души.
Да, не всякая жертва Господом принимается, а только такая, которая дается от сердца. И святая это своим особым внутренним зрением видела.
Ой, погодите, тут к ней кто-то пришел.
Приехал художник. Матрона спрашивает, сможет ли он написать икону.
А он говорит, что сможет. Вон как кивает. Алтай, ты чего?
Что-то и Матрона как-то сомневается.
Прежде пойди и покайся во всех грехах и причастись.
И как, покаялся?
Смотрите сами.
Ого, чего это он?
Просит прощения. Несколько раз, говорит, брался. Не пишется икона, и все тут.
А Матрона?
Опять требует, чтобы он покаялся на исповеди во всех своих грехах и в тайных тоже.
А, так он не про все священнику рассказал. Ну, понятно тогда.
Уходит. Алтай, давай вернемся к дяде Мише, и он нам эту историю да расскажет. Дядя Миша, получилась икона-то в конце концов?
Все получилось, Верочка. После искреннего покаяния художник смог написать икону Божией Матери «Взыскание погибших». Она сохранилась и прославилась многими чудотворениями.
Ее можно увидеть?
Да, у меня даже где-то ее фотография была. Да, Алтай, правильно, в этом ящике.
Ух ты, какая!
Когда в Себино случалась засуха, эту икону ставили посреди села и служили молебен.
Не успевали люди дойти до своих домов, как начинался дождь.
Здорово!
Да, интересно. Но это все было в Себино. А Матрону-то называют Московской.
Ну, ты прав. После революции в 20-е годы Матрона уехала из родного дома в Москву.
А почему?
А потому что два брата Матроны, Иван и Михаил, при новой власти стали сельскими активистами. Занимались раскулачиванием.
Ага. А что это значит?
Ну, это значит, они забирали у зажиточных односельчан, или как их в то время называли, кулаков, вещи, зерно, скотину, и отправляли в город рабочим. А самих кулаков выселяли из домов.
Ну и время было.
Ох, не говори. Братьям, конечно, не нравилось, что сестра принимала у себя больных и обиженных властью. А Матрона переживала, что ее братья стали атеистами.
Главное, эти Иван и Михаил же ведь жили вместе с Матроной. Видели, какая она, что умеет. Ну вот как же они оказались по разные стороны?
А ты, Фома, не слышал такого выражения? Нет пророка в своем отечестве. Рядом с Христом ведь тоже жили люди, многие из которых оставались неверующими.
Да уж, это правда.
И многие святые сталкивались с непризнанием со стороны близких. А что касается Матроны, потом, спустя много лет, один из ее братьев все-таки раскаялся и приезжал просить прощения.
Простила?
Конечно, но это было уже после войны. А в 20-е годы Матрона стала в своем доме изгоем. Кроме того, блаженная понимала, что подвергает братьев опасности, и попросила, чтобы ее перевезли в Москву.
А где Матрона в Москве жила?
Ой, да много где. У родных, у знакомых, ну просто у добрых людей.
О, да, чего она не могла у кого-нибудь одного поселиться и жить?
Так она же была деревенская, а в то время нельзя было жить где-то без разрешения властей. Но, несмотря на опасности, находились люди, которые давали ей приют.
А почему опасности? Кто бы откуда узнал, где Матрона живет?
Ой, узнавали быстро. К Матроне сразу же начинали приходить люди. На лестницах, во дворах выстраивались длинные очереди из тех, кому нужна была ее помощь.
А, тогда понятно. Если очереди, то соседям, конечно, это не нравилось.
Да не просто не нравилось. Кто-то за себя, за своих близких боялся. Ну и на всякий случай отправлял куда следует донос. В такой-то квартире подозрительная женщина агитирует за религию.
Чего делает?
Агитирует, Вер. Когда кто-нибудь кого-то в чем-нибудь убеждает, это называется агитирует.
Ну формально доносчики-то были правы. Блаженная действительно призывала верить в Бога, молиться, каяться в грехах, просить Господа о помощи.
Дядя Миша, но она ведь людям помогала. Ей наоборот надо было грамоту дать или эту премию.
Премию. Вер, ну ты скажешь вообще, Матрона же верила в Бога и других этому учила. А тогда это было нельзя. Да, доктор?
Да, это были непростые времена в истории нашей страны. Приходили наряды милиции, чтобы блаженную арестовать. Только Матрона это заранее чувствовала.
Как чувствовала?
За день, за несколько часов до прихода милиционеров просила, чтобы ее перевезли в другой дом. Милиция приходит, а Матроны нет.
Ха, молодец какая! И ни разу не застали.
Нет, один раз было. Алтай, посмотрим. Ребята, успели чаю-то глотнуть? Ну тогда поехали. Взялись за поводок.
Старая квартира, большие окна, занавески, деревянные шкафы, стол круглый. Уютно. За столом женщина, хозяйка квартиры, наверное.
И кровать в комнате тоже такая старинная, с железными прутьями и шариками. А на кровати сидит Матрона. Какая же она маленькая. Ручки, ножки, пальчики, как у ребенка. Глаза закрыты и улыбается.
Идут.
Кто идет? А, милиционер!
Да чего ж она сидит? Скорее надо собираться. Эх, нет, унести ее из квартиры уже не успеют. Ну спрятаться быстро куда-нибудь надо.
Вон, вон в другую комнату, в чулан или в шкаф. Да скорее же!
О, все, вошел. Такой строгий, чего-то спрашивает у хозяйки. И на Матрону так серьезно смотрит. Показывает, собирайтесь.
А хозяйка вскочила из-за стола и просит, чтобы не трогали Матрону.
Алтай, тихо, тихо, все нормально.
Да какой нормально, доктор? Ее же сейчас арестуют и в тюрьму.
А она сидит спокойная, как будто ничего не случилось. Милиционера только к себе подозвала, перекрестила.
Иди, иди скорей, у тебя несчастье в доме. А слепая от тебя никуда не денется. Я сижу на постели, никуда не ухожу.
Милиционер так растерялся, оглядывается. О, махнул рукой и бегом в дверь.
Дядя Миша, а что, у него правда что-то случилось?
Да, давайте вернемся домой, расскажу.
Так чего? Чего там было-то?
Жена милиционера готовила на кухне. Стала разжигать огонь и случайно зажгла на себе одежду.
Ой-ой-ой, обгорела, наверное.
Да, сильно, муж едва успел довести ее до больницы.
А потом?
Ну, потом на следующий день милиционер пришел на работу. А у него спрашивают: ну что, забрал-то слепую? Нет, говорит, не забрал и забирать не буду. И рассказал про жену.
А к Матроне он уже не вернулся?
Вернулся. И много добра ей сделал, помогая с переездами.
Вот молодец.
Да, так. Вы как знаете, а я хочу горячего чая с бергамотом.
И я с этим вот тоже.
И кекс.
Вот он чай и кекс.
Класс, давайте мы с Верой будем пить, а вы нам дальше всякие истории рассказывайте.
Ну, как ты придумал-то, а? Какие истории-то?
Ну какие? Про то, как Матронушка всем помогала.
Да, и вот, например, как эти люди, которые стояли в очереди в подъезде. Ну, с чем они к святой приходили?
Ну, вот брат одной женщины заболел. Ему становилось все хуже. Родные советовали обратиться к Матроне, предлагали помощь, но он отказывался. Говорит, ничего ваша Матрона не может.
Не верил в силу ее молитв?
Ну да. Но однажды утром он проснулся, а ни руки, ни ноги у него не двигаются, висят плетьми.
Это что, паралич?
Ну, тут трудно сказать. Но вот тут сестра больного пошла к блаженной спросить, примет ли она его. А Матрона сказала: «Ну что, говорил твой брат, что я ничего не могу, а сам сделался как плеть».
А ведь она этого больного раньше не видела.
Вер, да она вообще никого не могла видеть, забыла что ли? Только этим, ну, духовным зрением. Михаил Гаврилович, и чего, Матрона вылечила брата?
Вылечила, почитала молитвы, дала ему святой воды, и больной заснул, как убитый. А на утро встал абсолютно здоровым.
Вот это да!
Благодари сестру, ее вера тебя исцелила, сказала Матрона.
Вера исцелила? Значит, даже если сам не веришь, но за тебя кто-нибудь молится, кто тебя сильно любит, то может помочь?
Выходит так. И по этому поводу я вспомнил еще одну историю.
Опять про брата с сестрой?
Опять про брата. Из соседней Себиной деревни пошли они под Москву продавать корову. А по дороге, вот незадача, брат потерял все документы. И свои, и на корову.
Все документы? Их же арестовать, наверное, могли.
Да, а вдруг корова краденая?
Надо было им Матрону попросить о помощи.
Сестра так и сделала. Шла и звала на помощь. Хотя брат считал, что не поможет. 10 дней добирались бедолаги до Москвы. И везде находили ночлег. А ведь чужих тогда к себе боялись пускать.
Тем более без документов.
И с коровой.
Хозяева даже выгораживали их, когда приходил патруль. Нет-нет, это свои.
А что дальше было?
Продали корову, заглянули к Матроне. Только вошли, а она смеется. Ну и задали вы мне работу. Всю дорогу вела вашу корову за хвост. Вот веди, а еще показывай, где живут хорошие люди, где на ночлег пусть.
Это значит, их вела Матрона.
Да, своими молитвами Господу.
Доктор, а это все ведь было до войны, да? А вот когда война началась, что делала святая?
А война когда началась?
Ты что, Вер, в 41-м, Великое Отечественное, это все знают. А в 45-м мы фашистов победили.
Что победили, я и без тебя помню.
А Матрона знала об этом еще до ее начала. Говорила: будет война, победа будет за нами. Москву враг не тронет, она только немного погорит. Из Москвы уезжать не надо.
О, и сама не уехала?
Не, всю войну жила в Москве. День и ночь молилась за наших воинов.
Они все ведь в победу верили, наверное.
Да, особенно когда враг подступил к самой столице. Знаете, это стоит увидеть. Алтай.
Ой, какая очередь! Спускается прям по лестнице во двор.
А вот бабушка к Матроне заходит, а у нее в руках какие-то палочки.
И у многих здесь такие же.
Подошла к кровати, где Матрона сидит, встала на колени. А Матрона взяла палочки и начала их ломать на одинаковые кусочки. Ха! Очищает от коры и молится, молится.
У нее даже пальцы в крови, а на лбу ямочка, потому что все время крестится и пальцы прижимает к лбу.
В военные годы блаженная просила приходящих приносить ивовые прутики. Каждая палочка – один солдат на войне. Вот она их и отмаливала.
Матрона что-то этой бабушке сказала, а та охнула и обрадовалась, и заплакала.
У женщины сын на фронте, муж в госпитале. Матрона говорит: не волнуйся, живой вернется, и муж поправится.
Женщина деньги достает,
но Матрона отказывается их взять.
Она не брала денег.
А может, и зря.
Да что ты говоришь, Фома?
Ну а вот представляешь, накопила бы и поехала куда-нибудь далеко, посмотрела бы все.
Она не могла смотреть.
Ну, в смысле, в новых местах побывала бы. А то ведь ничего не знала, кроме деревни и чужих квартир. В школе даже не училась.
Не училась и была неграмотная. Алтай, возвращаемся домой. Но, Фома, блаженная Матрона знала гораздо больше нас с вами. Правда, знала не совсем то слово.
Как это?
Ну, святые имеют ум Христов, Поэтому они могут отвечать на многие вопросы, которым не учились. Помните историю про барина с усиками?
Помним, помним.
Вот у дочки этого барина по имени Зина святая жила после войны. Зина училась на архитектора. Ей нужно было защищать диплом.
А это что значит?
Вер, ну это как большой экзамен сдавать. Всякие там сложные чертежи и все такое.
Именно. Зине нужно было начертить проект здания. А ее научный руководитель, учитель, отчего-то девушку не взлюбил. А перед экзаменом объявил: завтра комиссия твою работу завалит.
Противный какой. А что Зина?
Ну, конечно, расстроилась. В слезах домой пришла. А матушка Матрона ее успокаивает: ничего, защитишься. Вечером они чай пьют, а блаженный ей говорит: ну, поедем мы с тобой в Италию.
Куда?
Подлечи куда-то еще.
Нет, спасибо.
В Италию, во Флоренцию, в Рим. Посмотрим творение великих мастеров.
Что-то я не понял. Матрона? Она откуда про Флоренцию знала?
Не просто знала, а перечисляла Зине улицы, здания итальянских городов. Вот палаццо Пити, вот другой дворец с арками. Сделай так же, как и там. Три нижних этажа здания крупной кладкой и две арки въезда.
А что такое палаццо Пити?
Доктор, видите, даже Вера не знает. И я тоже. А Матрона-то откуда?
Палаццо Пити – это великолепный средневековый дворец в итальянском городе Флоренции. Памятник архитектуры. Вот я вам сейчас фотографию в компьютере открою.
Ух ты, какой красивый!
А по поводу знаний. Понимаешь, Фома, ум святого, который живет в постоянном молитвенном общении с Господом, просветляется настолько, что ему становятся доступны любые знания.
Понятно, дядя Миша. Бог все это святому открывает.
Молодец, Верочка.
А Зина-то, она сделала, как сказала Матрона?
Сделала все в точности. Комиссия проект посмотрела и поставила ей отлично.
Вообще, это вы говорите, было уже после войны? И Матрона все равно продолжала, ну, людей принимать?
Да, до последних дней. При этом от каждого требовала веры в Бога и исправления греховной жизни.
Это как?
Ну, вот приходит к ней, к примеру, больная. Матрона ее исцеляет, но велит не пропускать ни одной воскресной службы, на каждой исповедоваться и причащаться. И многих так наставляла.
А что еще говорила?
Говорила, зачем осуждать других людей. Думай о себе почаще. Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других хвостик?
Хвостиков, а еще?
Учила всем помогать, всех прощать.
Дядя Миша, а Матрону, наверное, все любили и почитали. И когда она жила, и когда уже в Царство Небесное перешла, да?
Нет, Верочка. Матрона предсказала, что после ее смерти о ней забудут. Но пройдут годы, и люди начнут снова приходить к ней на могилку.
А, как Ксения Петербургской? К ней тоже на могилку приходили.
Да, и Матрона говорила: приходите ко мне со своими бедами, как к живой. Всех услышу, всем помогу.
А вы, доктор, у Матроны были?
Был. В 90-х годах 20 века блаженную Матрону причислили к лику святых, а ее мощи перенесли в Покровский монастырь в Москве. Я туда приезжал.
И мы тоже когда-нибудь придем, да, Фома?
Конечно.
Да почему бы и нет? Вот, посмотрите фото, сделанное у Покровского монастыря.
О, тут очередь начинается уже на улице аж.
Тысячи верующих съезжаются сюда ежедневно, чтобы приложиться к мощам святой.
Доктор, я, может быть, сейчас что-то не то скажу, но все-таки святых-то немало, а такие очереди не ко всем, наверное. Почему к Матроне столько народу стоит?
Потому что Матрона помогает очень многим, даже тем людям, которые еще далеки от церкви. И столько случаев исцелений, спасений от бед происходит по ее молитве Господу.
А какая от нее помощь в наше время?
Всякое. Например, сотни бездетных пар становятся родителями.
У них детки рождаются, да?
Да. И детям Матрона часто помогает. Девочка маленькая не могла ходить. Родители молились Матроне, и вскоре их дочка пошла на поправку.
А взрослым?
Ну, и взрослым тоже. У женщины очень болели колени. Тоже думала, что всю жизнь проведет в инвалидном кресле.
Поправилась?
Да. Усилия врачей были вознаграждены. Горячая молитва их пациентки к Матроне помогла им подобрать правильное лечение. И женщина встала на ноги.
А еще какой-нибудь пример вспомните, пожалуйста.
Еще? Ну вот, пожалуйста. Полицейский при задержании бандитов получил серьезное ранение. Думали, не выживет.
А он выжил?
Выжил. Врачи удивились, но сказали, что мужчина останется лежать без движения.
Матрона помогла?
Да, близкие молились Матроне. Приехали, приложились к мощам, и человек стал возвращаться к жизни. Сам начал молиться. Восстановился полностью. Вернулся на работу, женился. Сын у него растет.
Классно, здорово.
Ну что, Вер, как твое настроение?
Хорошее, правда. Я поняла, что, кажется, ты самая несчастная пренесчастная. Все плохо и жалеешь себя. А на самом деле это ерунда.
Точно, потому что есть люди, которым гораздо хуже. Они не жалуются, еще и другим помогают.
Да чего же вы у меня умный, а? То прям не нарадуйся, да, Алтай?
Дядя Миша, мы пойдем. До свидания.
До свидания, доктор. Пока, Алтайка.
Всего хорошего, ребят. Заходите. Блаженная Матрона, моли Бога о нас.
Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.